говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Русские народные песни. Впервые в эфире 20 марта 98 года.
Звучит русская народная мелодия в исполнении Мстислава Ростроповича. В ближайшие 20 минут речь пойдет о русских народных песнях, о песнях, которые сочиняли и пели русские на Чукотке. Я уступаю эфир московской фольклористке и исполнительнице народных песен Татьяне Шанталинской.
Ты лучинушка, да березовая, неясна горишь, да не вспыхиваешь, что ли ты лучинушка, да в печи не было, в печи не было, да не высушена, как лиха свекра, да все журит, бранит, все журит, бранит, да любить не
русскую протяжную песню я записала на Чукотке, в селе Марково, что стоит на реке Анадырь. Русские пришли сюда в середине 17 века. Для местных племен это было враждебное вторжение, и все русское было им чуждо. И то, что так близко нашему сердцу, вот в русской протяжной песне, для чужого уха представлялось настолько неестественным, что даже нечеловеческим. От одного чукчи было записано предание, в котором как раз высмеивалась проголосная манера русского пения. Это пение сравнивалось с воем собак. Была девочка именем Янкенеут. Собрались в шатре, совершающие служение, закрыли домовое отверстие, шаманят, поют. А между тем это собаки. Одни поют «Кон! Кон!» Воют дружочки, другие поют «Ко-о! Ко-о!», третьи стоящие «О-о! О-о!». Хозяйка стойбища говорит девочке: «Найди щель, загляни, посмотри, что за поющие». Нашла щель, заглянула, все собаки воют. Подняла крик, люди прибежали и стали колотить. Убежали собаки на западную сторону, стали русским народом. Часть осталась собаками, сделалась их упряжкой. Прежние, битые, стали гневаться за удары, начали войну. Ух, мы не знали, наши били собак, а они стали народом. Конечно, противостояние выражалось не только в устном творчестве. Были и кровопролитные сражения. Русская колонизация Сибири не была все-таки мирной. В низовьях Колымы, например, есть речки, протоки, заимки, которые вот в память о побоищах получили прозвание «кровавое», «убиенное», «погромное». И все-таки русские поселились на самом северо-восточном краю Азии. И на протяжении 3 столетий в чужедальней стороне, в окружении иноязычных племен, они молились по православному чину, по обряду встречали Рождество, справляли свадьбы, водили хороводы и пели песни.
сине дому, море всколыхнулось, бела дары, рыбонька пужливо, бела дары, рыбонька пужливо, красна даде, девица тужливо, тужен да пла, плачет по Ванюше, по что дава Ванюшка не весел, буйну даго. Голову повесил черной да шля, шляпой принакрылся родной дома. Матери взмолился, ой, да ты мать, мать моя родима, по что дара, рано спородила, не дару росточкой женила, жена дому. Мужа не взлюбила, сокрова ваточки спихнула, сокрова ваточки спихнула, ручку дано, ножку сподвихнула.
Так случилось, что именно с этой песней у меня связано несколько моих изыскательских приключений. Курьезный случай произошел на Колыме, в почти уже заброшенном теперь селении Нижнеколымск. Когда-то это была столица этого края. Я стремилась туда в поисках русского эпоса. По моим сведениям, там еще можно было его отыскать и записать. И путь мой был весьма романтичный и экзотичный. Я от Чукотки спускалась на Колыму по реке Анюй на перекладных моторных лодках вместе с рыбаками, охотниками. И вот мы пересекаем довольно бурную, широкую Колыму, такую мутно-серую, причаливаем к левому берегу, и на берегу стоит старик с развивающейся на ветру седой бородой. Ну, вот мой блинный сказитель. Все во мне трепетало в ожидании какого-то открытия. И изба у него оказалась старой местной постройки, словно с рисунков вот путешественников XVIII века. Чувал очаг посреди горницы. Ну, мы прекрасно поговорили с Федором Яковлевичем, так звали старика. Он рассказал мне много преданий, но никаких былин не случилось, да и песни тоже как-то он все не хотел, да и не очень знал, кажется. Спел только мне жестокий романс, я помню, комнатку уютную. Но чтоб его как-то разговорить, повернуть в свою сторону, узнать местный репертуар, я начала ему какие-то сюжеты напоминать, петь песни, напевать песни, в частности, вот марковские, и в частности, вот «Сине море всколыхнулось». И вдруг он наклоняется и из-под стола достает великолепный, дорогой японский транзистор. Ну, нам, фольклористам, в начале 80-х такая техника еще и не снилась. Я, по-моему, даже ахнула, не удержалась. Он включает свой магнитофон и говорит: «А ты, девка, пой, пой. Былину я все-таки записала». И наводчицей была как раз тоже эта же самая песня «Сине море всколыхнулось». На этот раз это произошло на Индигирке, в селе Полярное. И моя собеседница, Аграфена Николаевна Щелканова, заслышав первые слова «Синее море», всколыхалась, запела, перебив меня. Как сейчас помню ее такую устало сосредоточенную позу. Сидит на табурете, обе ноги прочно на полу, оба локтя прочно положены на колени, руки сцеплены таким комочком впереди, плечи ссутулились, голова низко опущена. И вот она запела, пристукивая себе в такт ногой.
Синее море всколыбалося, а на крутые берега соливалося. Белая рыба испугалася, а в глубокие борозды сбиралася. На небе родился светёлый месяц, а на земле родился силён богатырь. На земле родился силён богатырь.
Это был фрагмент былины «Асуровцы», а напев, в напеве я сразу узнала очень известный еще по рукописному сборнику XVIII века былинный напев. Это знаменитый рукописный сборник Кирши Данилова. Так что открытие все-таки состоялось.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». В нашей студии московская фольклористка и исполнительница народных песен Татьяна Шанталинска.
То, что до наших дней сохранился у русскоязычных старожилов старый фольклорный пласт, подтверждают записи, сделанные там еще 100 лет назад. Записи, сделанные еще на фонограф участниками американской северной тихоокеанской экспедиции Джезупа. Я сейчас расшифровываю эти записи, и просто удивительно, сколько там совпадений, как много совпадений с тем, что я записывала сама. Даже голоса кажутся знакомыми. И опять там произошла встреча с той самой песней, которая начинается с «Синего моря», окончается злосчастной судьбой недоросточка Ванюши. Местное влияние особенно заметно на Колыме в женском репертуаре, потому что именно женщины были кровными, родственными узами, связанные с аборигенными племенами – якутов, юкагиров, чукчей. А женские песни – это прежде всего песни, которыми они тешили и байкали своих детей. Вот какую песню-сказку с мифическим сватовством птиц, со звукоподражанием их голосам, услышала я в низовье Колымы.
Тяв-тю, тяв-тю, у меня дочь растет. Она умная, да разумная, раскрасавица, скоро замуж отдам.
Летит жених, гусь.
Я твою дочь замуж возьму. Я за тебя гусь не дам, ты гусь серенькой, красноногенькой, а моя дочь беленькая, разрумяная, раскрасавица.
Летит ворон.
Я твою дочь замуж возьму, за тебя, ворон, не дам. Ты, ворон, черненькой, черноносенькой, я тебя не люблю, ты ведь хищный зверь.
Летит лебедь.
Я твою дочь замуж возьму, за тебя лебедь не дам. Ты лебедь желтенькой, черноногенькой, а моя дочь беленькая, разрумяная, раскрасавица. Летит орел. Я твою дочь замуж возьму, приводи ее сюда. Родна матушка, соглашалась я. Ты орел царь, государь, над всеми птицами большой. За тебя дочь выдам.
Самым удивительным образом сказалось взаимное влияние вот аборигенной и русской песенности в появлении на свет нового, уникального жанра со странным названием «андыльщина». В самом этом слове с типично русским суффиксом корень, возможно, юкагирского происхождения. Это песни, песни-монологи, монологи-импровизации, что как раз очень типично для так называемых личных песен сибирских аборигенов. Одна из исполнительниц так прямо и сказала, это как по-якутски. «Пою, что думаю, что вижу впереди». А другая пояснила, «Андельщина – это как опера. Про все, даже про жизнь свою можно спеть». А напев «Андыльщине» словно утрированно обобщенное воплощение русской песенной лирики с ее широко и непредсказуемо свободно льющейся мелодией.
Егорьевич серый камень стоит на прикругу, о, там стоит бережку. Да было время, наша Дуня бегает, как девчонка бедна босиком. Да по песочку, по кусточкам быстрыми ногами к неводу спешит. А как зимою, то весною сядет круто на арты весело летит. Да дальше в море, мне бы в море только любоваться, мне бы красотой.
Когда я сквозь треск и шум архивных записей пробираюсь к драгоценным песням, когда сама в экспедициях записываю фольклор, мне часто вспоминаются строки Ахматовой. «Когда б вы знали, из какого ссора растут стихи, не ведая стыда». «Когда б вы знали, как сурова, как жестока и опасна жизнь на северном краю земли, а люди там были полны внутренней творческой энергии». Когда б вы знали, в какой бедности, в какой тесной и темной каморке жила Февралина Санталова, когда я записывала от нее и эпические песни, и андыльщины. А теперь с какой радостью я узнала, что ее андыльщину исполняла молодая певица на экзамене по вокалу в одном из московских музыкальных институтов. Вот это и есть живой пример, как происходит обогащение культуры.
Слушали передачу московской фольклористки и исполнительницы народных песен Татьяны Шанталинской.
В какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, в которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел. бы хотела жить в прекрасной нашей России. И не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была, я так, к примеру, с пенсии, а сын, он, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, говорится, выражаясь по средневековому боярских, а в нынешнем олигархически, говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Передача Ирины Колесниковой «Ночная жизнь Киева». Впервые в эфире 20 марта 1998 года.
Дамы и господа, почтенная публика, вас приветствует клуб «Голливуд». Отдыхайте, чувствуйте себя как дома. Сегодня ваш вечер, и мы рады, что вы сегодня с нами.
Мы с вами в Киеве, в ночном клубе «Голливуд». Нас принимают конферансье.
Вот когда приходит сюда стриптизерка на просмотр, я никогда не даю раздеться. Даже лифчик не разрешаю снимать, потому что у меня достаточно опытный глаз, и я уже по первым движениям вижу, есть артист или нет.
Стриптизерка.
Я всегда выхожу на сцену, и мне стыдно, потому что когда свое тело просто обнажаешь перед публикой ради денег, точно так же, как это делают проститутки ради денег.
Акробатка.
Я пятое поколение, это именно была цирковая династия, и я корнями оттуда. Очень жаль, что сейчас престиж артиста не так велик.
И президент ночного клуба «Голливуд».
Я по национальности армянин. Я родился в Болгарии. Я это все фокус-покус, социализм, коммунизм, это знаю. Я был сам секретарь комсомола Ленинского района в Софии. Но я вот в 72 году пошел в Германию, там научился работать.
Добрый вечер, дамы и господа. Добрый вечер, почтенная публика. Вас приветствует клуб «Голливуд». Отдыхайте, чувствуйте себя как дома. Сегодня ваш вечер, и мы рады, что вы сегодня с нами.
Мы в ночном клубе «Голливуд». Да, ночная жизнь вышла из подполья и обрела буржуазный лоск. Несмотря на то, что Киев после 10 вечера город темный, а местами даже опасный, здесь можно с шиком, начиная с $50, отдохнуть. Конечно, если вы нуждаетесь в мощной увеселительной инъекции. Скажу прямо, ночной клуб «Голливуд» я выбрала намеренно из-за названия. Звучит многообещающе. Итак, развлечения по-киевски. Моя беседа с арт-менеджером и ведущим шоу-программ Дмитрием Оськиным.
Как вы вообще понимаете, вот люди зачем сюда приходят?
Кто зачем? Некоторые категории людей приходят просто отдохнуть. Кто-то приходит для того, чтобы выпить, поиграть в казино, потанцевать, может с кем-то познакомиться. Кто-то приходит с определенной целью уйти отсюда не один. И это очень часто видно, особенно у мужчин. Это какой-то особый блуждающий взгляд, это взгляд хищника. Он как бы выискивает, вот на кого бы броситься. У женщин тоже есть такая категория, но там совершенно конкретный взгляд. Захочу.
Чем отличается вот украинская публика?
Она более закрепощена. Москвичи, они уже европейские жители. Приходят в клуб развлекаться. На Украине Армении приходят, чтобы их развлекали.
Вы просто их разогреваете.
Разогреваю в зависимости от того, какой вечер, в зависимости от того, какой контингент людей, в зависимости от того, какой он по возрасту, в зависимости от того, какой день недели. Потому что, допустим, в субботу приходит публика, с которой легко работать. А четверг, среда, скажем, воскресенье, дни очень тяжелые. Иногда нужно и пережимать. Иногда после того, как заканчивается вечер, ты вот садишься в машину и думаешь, что со вкусом не все было в порядке. И где-то ты сам себе изменил по части культуры. Но иначе нельзя. Это не эстрада, это не концертный зал. Здесь, если ты иногда не пережмешь, они тебя не будут слушать. Сейчас в клуб ходит в основном публика, которая обеспечена финансово. А очень многие, кто обеспечены финансово, уже имеют что-то в черепной коробке. Уже не всех назовешь новыми русскими.
Вы могли бы рассказать о своих удачах и поражениях?
Был у меня такой случай. Здесь была вечеринка от заката до рассвета. А сценарий я узнал буквально за полчаса до начала. Оказалось, должна быть такая рокерская вечериночка. Я должен выезжать на мотоцикле, одетый в костюм шерифа. Что, в общем-то, мне не свойственно, потому что все-таки мне уже 40, чтобы работать под пацана. И вдруг неожиданно эта аудитория восприняла меня сразу. И дальше, что бы я ни говорил, что бы я ни делал, шло на рев. Допустим, джинсы, скажем, Даллас. Вот я сказал такую штуку, потом мне было немножко стыдно. Чтобы классно трахалась и спалась, носите джинсы фирмы Даллас.
Тяжкий труд развлекать людей.
Очень. Бывает еще одна очень интересная категория женщин, которые приходят выпить, а потом их тянет на подвиги. У меня был случай, когда одна женщина подошла ко мне и спросила, можно я потанцую стриптиз? Я ей сказал, ну ради бога, только потом. Я не думал, что она воспримет это всерьез. К моему великому удивлению, как только началась программа, она вышла и разделась полностью. И когда я к ней подошел, по совершеннейший рев зала.
Люкала публика, да?
Она была в восторге. А женщина нормальная такая, пузик есть, и на боках складочки нормальные, и все остальное, как у всех женщин. Я подошел к ней и говорю, оденетесь. И вдруг она берет у нее микрофон и говорит, трахать будете? Я совершенно растерялся, и говорю, да нет, что вы. Рев опять в зале. Толпа, ведь она издевается над ней. Она ожидает от меня, что я сейчас подойду и еще раз ее шпильну, и все будут опять в восторге. Здесь я против такой толпы. Категорически. Вышла женщина, может, в жизни совершенно нормальный человек. Переклину, кого не бывает. И мне нужно было сгладить этот эпизод, чтобы потом ей было не стыдно уйти. Потому что она женщина. Оказалась идиотская история. Она адвокат из Калининграда. У нее не было просто денег расплатиться за такси. И она решила таким способом заработать деньги. Грустная история. Когда касается женщин, работающих в жанре стриптиза, вот коль мы уже заговорили об этом, это вообще грустная история. Вот когда приходит сюда стриптизерка на просмотр, я никогда не даю раздеться. Даже лифчик не разрешаю снимать. Потому что у меня достаточно опытный глаз, и я уже по первым движениям вижу, есть артист или нет. У меня очень многие обижаются, особенно техническая группа слесаря, что такое. И дал раздеть. Ведь у нас на стриптизерах смотрят как на потенциальных шлюх. А я вам скажу, вы сейчас удивитесь, 80% из девушек, выступающих в жанре стриптиза, учатся в высших учебных заведениях.
Вы сказали, вам 40 лет, а 20 лет назад как вы развлекались?
20 лет назад? 20 лет назад все было совершенно по-другому. Мы пели. Я хорошо играл на гитаре. Мы пели. «Моя дорогая не блещет красою, и там, где клен шумит, и звездочка моя ясная». И «Самоцветы» мы пели, «Наша радость ни дома, ни улица». Мы играли в «Кис-кис мяу» на поцелую. Мы играли в «Бутылочку». И это было очень трогательно. И когда мы танцевали, каждый из нас пытался, естественно, прижаться поближе к своей партнерше. У многих это вызывало негативную реакцию. И мы еще шутили, что мы танцуем на пионерском расстоянии. Я бы не хотел, чтобы сейчас, скажем, мой сын чувствовал себя таким зажатым, как был тогда. Причина общей нашей бескультуры в одном. В том, что наше государство, великое, могучее, низвело женщину до женщины с веслом, женщины-труженика, женщина-воина. Мы в школе учили, коня на скаку остановит, горящую избу войдет Некрасов. Какой бред! Зачем женщине останавливать коня? Ну для чего?
А почему Голливуд?
Это уже даже, наверное, не название, это символ. Но, увы, мы пока ничего своего предложить не можем. Это манит. Назовите Беловежская пуща или Днепровская степь. Да никто сюда никогда не придет. А Голливуд это уже к чему-то обязан. Looking down on empty streets,
all she can see. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Ночная жизнь Киева».
Somebody's head. She pictures the broken glass.
Еще 3 года назад это здание, напоминающее Дом культуры или Дворец спорта, в народе называли сараем. Здесь были танцы. Теперь эта точка считается самой престижной среди ночных заведений в Украине. Тут перебывали, не говоря уже о киевских, все московские звезды, кроме Аллы Борисовны, а бельгиец Крис де Бург 2 вечера подряд в клубе пил пиво и обещал заглянуть, если придется пролетать над СНГ. Но меня растрогали не эти голливудские радости. Харли Дэвидсон, настоящий Харли Дэвидсон 41-го года выпуска, при виде которого у рокеров и коллекционеров подкашиваются ноги. Представьте себе это чудо. Заднее колесо, как у катка, что асфальтирует дорогу, а переднее, как будто от детского велосипеда, и руль выше ушей. Суперкрасавец стоит почти на входе, возле бара, всегда в окружении девочек, которые то и дело садятся на него, чтобы сфотографироваться. Вот так запросто свой мотоцикл выставил для всеобщего удовольствия хозяин, президент ночного клуба «Голливуд» Таквор Баранян. Господин президент – иностранец.
Я по национальности армянин. Я родился в Болгарии. Это все фокус-покус, социализм, коммунизм, это знаю. Я был сам секретарь комсомола Ленинского района в Софии. Это все я прошел, но я вот в 1972 году пошел в Германию, там научился работать. И я там, конечно, много гулял, видел в жизни. И когда здесь меня пригласили, приезжайте к нам, мы делаем здесь вместе там дискотеку или делаем казино. Я 3 раза был в Киеве, мне ничего не понравилось. Но в конце концов видел это здание, и мои партнеры сказали, мы через 3 месяца встречаемся. Ты приезжаешь, инвестиции, все будет готово, мы начинаем. Приезжаю с 2 техники из Siemens, ничего не было готово. Первые 4 месяца 16 килограмм похудел. Почему я здесь остался? Мне понравилось, что я через 1-1.5 года получил популярность здесь. Я такая популярность в Германии никогда в жизни не получил. Могу одно сказать, в Украине здесь очень много талантов. Никто мне не помогает, это проблема. Вот я мечтаю, что создал то, что я создаю сейчас. Я уже начинаю. Здесь еще такая ситуация. Иностранцы, известные, это то, что наши еще ничего не могут. Я делаю сейчас по-другому. Я подаю им возможность работать, получить профессионалность. Я их покажу в Европу, они получат известность. Если вернутся, они страшные звезды здесь. Мой клуб, он не тусовочный такой. Любой человек быстро может идти в тусовочный клуб. Поставили 25-30 проститутки, движение, музыка, и он уже клуб тусовочный. Мой клуб популярен весь Украине. Голливуд знает, что это клуб, где делаются программы, продюсируются певцы, исполнители, таланты, создаются балеты. Мулен Руш, Лидо. Но что они могут лучше? Ничего. Там 80% из артистов — это все бывшие СНГ. А я обещаю, что я здесь создам такой клуб варите, что это все артисты. Сразу все вернутся, будут здесь работать. И уезжать будут только на гастроли.
Рядом находится психиатрическая клиника, еще Кирилловская церковь и ночной клуб «Голливуд». Вот это все рядом, на одном пятачке. Скажите, вот не бывает никаких-то трений, пациенты к вам не попадают?
Голливуд в этом отношении закрытая зона, почему объясняю. Я первый здесь в этом государстве сделал конкурс, назывался «Мисс Украины» на коляске. Здесь 10 девочек на коляске, инвалиды. Макарена танцевали на коляске, пели, публика плакала от радости. Я хотел показать, что человек на коляске, он тоже человек. И самое удивительное, сейчас уже публика наша начинает с этой девочки танцевать. А первый раз был как шок. Провокации я делал. Я делал здесь праздник инвалидов, праздник ветеранов, 8 марта по старым коммунистическим обычаям.
Вы рискованный все равно человек.
У меня такой принцип есть. Или шампанский, или минеральная вода. Посреди у меня ничего нет. И когда открою этот клуб, все били со шапки, спортивные костюмы, здесь был ужас. Сейчас все приезжают с галстуки, с костюмами, цветы покупают. Здесь мужчины вообще не танцевали 3 года назад. А сейчас танцуют, своя супруга приезжает, здесь любовницы приезжают.
Давайте поговорим о водке. Здесь пьют не вино, а водку.
Здесь пьют серьезно. Я тоже научился пить водку. Я сейчас каждый вечер, когда у меня время есть, пью 50 грамм водки и маленький салат. Я больше на себе не позволяю. У меня часто получаются проблемы с гостями. Так, угощаем. Если каждый вечер пить буду, я умру. Но здесь пьют серьезно. Коньяк пьют, водка пьют. Самое интересное, сейчас пьют хорошая водка и хороший коньяк. Раньше пили все, что было возможно. Я вижу, что публика, она поднимается. Никто с никому не хочет драться. И уже это время, в принципе, скажем, там, аферисты или бандиты такие, это прошло.
профессионализм и выразительное исполнение номера – таковы требования ночного клуба каждому артисту. У моей собеседницы еще одно достоинство – эффектная внешность. Красивая блондинка с невероятной легкостью крутит 50 металлических обручей. Тамара Гринье рассказывает о своей ночной работе.
Самая большая проблема у нас с Виталием, мы с мужем вместе работаем в ночной жизни, что когда просыпаешься, время не то что тянется, оно летит с невероятной скоростью. И попытаться распределить свой день по часам, это очень сложно. Организм живет по одному биоритму, а время летит совершенно по-другому. Конечно, хотелось бы перейти на дневной образ жизни для того, чтобы просто подольше жить и быть здоровым. Но в ночи есть свой шарм, своя таинственность. И когда уже привыкаешь к ночной жизни, в общем-то, тянет. Сейчас не так престижен труд артиста, как это было раньше. Сейчас бизнесмен самое главное лицо, и вокруг него все происходит. Я пятое поколение, которое занимается, можно сказать, сейчас на современном языке шоу-деятельностью. Это именно была цирковая династия, и я корнями оттуда. У меня уже получается оригинальный жанр, это номер с обручами, и вот мы с Виталиком работаем вместе с номером «Хлысты». Это здесь в Киеве не такой популярный жанр, как какой-нибудь акробатический эквилибр или каучик. Но мы пытаемся его сделать интересно коммерчески, чтобы это смотрелось.
С налетом садомазохизма, да?
Да. Мы пытаемся играть в это. Какие-то элементы агрессии и элементы эротики у нас существуют. Дело в том, что этот жанр раньше использовали или ковбои, или цыгане, или латиноамериканцы. А мы попытались сделать именно вот с такой версией. То есть хлыст, чтобы был сразу и хлыстом, и пряником.
Партнер дарит розу и тут же ее сбивает.
Да, я балансирую на лбу, он сбивает практически над лицом у меня.
Хлыстом сбивает.
Да, хлыстом. Есть тот момент риска, и не раз мы между собой ссорились в репетиции из-за этого, когда отрабатывали трюк. Не всегда это было 100% попаданием, но тем не менее, сейчас деньги просто так не платят.
Ты была в Японии.
Ментальность японская, она совершенно другая. Там могут аплодировать только во время трюка. В конце это не будет шквал аплодисментов, как, допустим, у нас. Там вот делаешь трюк, и сразу идут аплодисменты. Допустим, у нас можно почувствовать реакцию зала там, на твой внешний вид, на твой костюм. То там вообще люди сдержаны в своих эмоциях. Даже на улице тебе можно идти в 4 ночи, в 2, тебе не никто не подойдет просто, потому что там не принято так делать. Я очень высокого роста, 1,82 м, без каблуков. Мне так казалось, что у них такая реакция, как будто бы Эйфелевая башня идет, или Пальма. Женщиной непосредственно я себя там не ощущала, но внимания было масса. Мы там жили в отеле, где были источники. Когда я ходила на эти источники, женщины вот в раздевалке подходили тихим голосом, спрашивали, а можно ли потрогать твои волосы? Белые волосы для них это просто было что-то такое вот необычное. Они всех считают красивыми, европейцев. И также зритель – это открытый взгляд, это реакция моментальная на даже движение, не то что трюк. А у нас существует снобизм, конечно, вот такой вот, что «ну что ты мне сейчас покажешь? Ну давай, чем ты меня удивишь?»
Радио «Свобода». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Ночная жизнь Киева».
Что-что, а стриптиз у мужчин, думаю, не будет возражений, особенно не удивляет. А между тем глаза горят, мутнеет рассудок. Моя собеседница – леди Шок. Это звонкое сценическое имя она получила в ночном клубе «Голливуд». На другие случаи жизни она – донбасская смоковница. Наша героиня – победительница конкурса «Мисс Стриптиз Донбасса-97».
Я прохожу возле столиков и начинаю выбирать жертву из всей публики, и подхожу и начинаю работать. Давлю на нее до последнего, когда
Просто человек сидит потом в шоке. Есть такой стандартный принцип стриптиза, когда девушка снимает в последние 20-30 секунд, она остается без плавок. Если девушка преподнесет его красиво, это будет интересно. Но если она ходит по сцене и водит себя там руками и имитирует возбуждение, в принципе, это никому не интересно. И потом в конце она снимает трусики, и это незавершенный номер. Я могу снять свои все вещи почти в середине. Я настолько раскрываю свое тело, такое впечатление, что это даже до степени порнографии. Потом я подхожу к клиентам, даю понять ему, что мы только одни здесь, и вокруг никого нет. На сцене у меня никаких, наверное, нет преград. Я довожу до того момента, что можно просто уже заниматься там
любовью, да?
Да, да. Когда до этого доходит, я сразу исчезаю.
А вот вы говорите, у вас есть поклонники. А как они себя ведут?
Самые лучшие поклонники для меня – это женщины. Более чем восхищение, они ничего не требуют от меня, да. А когда касается мужчины, когда входишь с ним в контакт, сразу же возникает это. Некоторые мысли.
Но вы их не подпускаете близко, да?
Да, я стараюсь своих поклонников просто
держать на расстоянии.
Да, да, если даже кому-то удается со мной поговорить, то в следующий раз просто я избегаю этого человека, дабы не поддаться искушению. Для меня, конечно, важнее мнение женщины.
Они, наверное, учатся у вас многому.
Ну да, они учатся, а мужчины приводят своих жен для того, чтобы они научились у себя в городе. Каждый мой приезд я даю выступление уже как бы как артистка. И первый раз, посмотрев мое выступление, компания мужчин, на следующий раз они специально привели своих жен, а потом высказали мнение, что они бы хотели, чтобы их жены раздевались точно так же красиво, как я. Реакция жен была более эмоциональной, чем я предполагала. Одна жена встала и со мной начала танцевать. Муж просто не знал, как себя повести в этой ситуации. Минут 5 дал нам расслабиться, так сказать, на публике. А потом начал так немножко прикрикивать, говорит, садись, садись на место, хватит, тебе разошлась, все что уже заплатили.
Вот вы все-таки себя расходуете, эмоционально расходуете. Наверное, чувство стыда уже давно прошло.
Кстати, насчет стыда, я всегда выхожу на сцену, и мне стыдно.
Стыдно или вы стесняетесь? Вот я хотела уточнить.
Нет, стыдно, потому что мои моральные устои совсем другого плана. Я не хочу сравнить это с проституцией, но тем не менее это недалекий шаг проституции, потому что когда свое тело просто обнажаешь перед публикой ради денег, точно так же, как это делают проститутки ради денег. Ой, ну все, если бы не деньги, здесь все время замешаны деньги. Если бы не деньги, здесь бы никто бы на это не пошел.
Что за репертуар у вас? Надо что-нибудь массовое печь, современное. Как это? Тролливали, тили-тили, это нам не тили-тили. Это мы не тролливали.
Спокойно, Ваня, будет сделано.
Счастье вдруг. Тишине. Постучалась в двери. Неужели ты ко мне? Верю и не верю. Падал снег, плыл рассвет, осень моросила. Столько лет, столько лет, где тебя носила?
Вдруг сказки скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Мерз я где-то, плыл за моря. Знаю, это было не зря. Все на свете было не зря. Не напрасно было.
На Новый год мы задумали номер шуточный, чтобы он не был похож на оригинальный стриптиз. И у меня появилась задумка, вдруг как в сказке скрипнула дверь под песню, и Иван Васильевич меняет профессию. В этот момент, когда девушки размахивали косами, я поняла, что здесь можно точно так же в таком темпе снимать одежду. По сценарию думала, что я должна выбрать жертву сама, и я ее выбрала. Этот мужчина поднялся и со мной танцевал полтанца. Конечно, состояние у него было такое приближенное к нестоянию, вот. Но тем не менее мужчина так держался на ногах, нормально, весело. Уже после этого сумбурного такого шоу нужно было выполнить задачу стриптиза. И мы задумали вторую песню. И когда я начала раздеваться, я услышала смех сзади себя и поняла, что что-то начало происходить. Когда я повернулась, смотрю, этот мужчина встает и снимает с себя одежду и присоединяется ко мне в танец. Я поняла, что теперь жертвой стала я. Но он не знал, что впереди его ждало.
Вот какая фонограмма прозвучала в конце шуточной части новогоднего номера.
И тебя вылечат. И тебя тоже вылечат. И меня вылечат.
Ну, а потом начался стриптиз. Я с вами прощаюсь и оставляю вас наедине с собственными фантазиями.
Вы слушали передачу Ирины Колесниковой «Ночная жизнь Киева». Режиссер Марина Смирнова-Фреца. Подготовил этот выпуск «Поверх барьеров» Игорь Померанцев.
Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Сколько лет я спорил с любовью.
Вы слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Рыковцева.
Понятно, что самый главный, самый решающий, самый яркий год середины 90-х – это 96-й. Это выборы Бориса Ельцина, в которых участвовали всем известные персонажи уже той эпохи и будущих эпох. Но главным образом, конечно, я говорю о Геннадии Зюганове. И со временем, вот идут годы, я начинаю замечать, что журналисты, коллеги начинают стесняться того, как они повели себя в ту избирательную кампанию. А как известно, российская пресса дружными рядами встала на сторону Бориса Николаевича Ельцина, ополчилась против главного его оппонента Геннадия Андреевича Зюганова. И это считается вот разного рода аналитики, идеологи, политики, политологи считают вот это началом конца российской прессы, что она, до этого будучи относительно независимой, вот так вот тенденциозно и однопланово повела себя во время этих выборов. Я вот не стала бы делать таких оценок. Я знаю, что очень многие раскаялись. Например, раскаялся Владимир Гусинский. Прошли годы, Владимир Гусинский, который вел на НТВ вместе со всем своим коллективом такую клятую про ельцинскую кампанию, прошли годы, и выступая перед студентами МГУ, я сама была на этой лекции, он сказал, что вот мне стыдно. Да, мы тогда согрешили против свободы слова, против равенства, против равных возможностей кандидатов. Мы в открытую тащили Бориса Николаевича Ельцина. Да, многие стали этого стыдиться. И сравнивая то, что происходит сейчас, когда вся пресса работает на власть, на государство, с 96-м, что все оттуда. Я с этим не согласна. Я хочу все-таки еще раз вернуться в этот 96-й с той точки зрения, посмотреть, как все это было. Я вспоминаю самым ярким, наверное, для меня событием, которое характеризует всю ту кампанию. Не то, что характеризует, которое начинает всю ту избирательную кампанию историческую 96-го года. Это собрание в моей редакции «Московских новостей», где я тогда работала. Это была такая летучка, по смыслу напоминающая собрание. Потому что фактически путем голосования голосование. Ну, это я утрирую насчет голосования. Это был разговор, в котором просто нужно было высказываться, и получилось, что большинство «за». Нужно было решить, за кого мы работаем в этой избирательной кампании. Вопрос так и стоял. Мы в открытую поддержим Бориса Николаевича Ельцина, который тогда был очень критикуем газетой. Не было ни одной публикации, где она достаточно зло не высказывалась о его политике. Чечню все прекрасно помнят. Много чего было такого, что инкриминировали «Московские новости» Бориса Николаевича. Но тогда выбор, как считалось, был жизненно важным, острым. Мы ведем ровную кампанию, и в силу этого равного освещения, равной подачи, может победить Геннадий Андреевич Зюганов, или мы делаем все, чтобы все-таки побеждал Ельцин. Мы делаем это всеми своими журналистскими силами. И, в общем, люди поддержали ту идею, что мы работаем на Ельцина. Совершенно речь не шла ни о каких деньгах, ни о каких грантах со стороны там ельцинской команды. Ничего этого не было. Это был разговор, в котором каждый принимал для себя решение совершенно человеческое, отвечающее его собственным взглядам. Вот поэтому, собственно, это та причина, по которой я не хотела бы сравнивать происходящее сейчас, когда люди держат фигу в кармане, они работают на власть, потому что не на власть работать невозможно, при этом они могут эту власть костерить внутренне и ненавидеть ее. Нет, тогда было по-другому, тогда это решение принималось, конечно же, от души и от сердца. И мы начали работать. Это правда, что и НТВ, и мы, и «Московские новости», и я уж не говорю о «Коммерсанте», не дай бог, Березовский, и понятно, что вся семья банкирщина всеми силами, всеми своими средствами информации массовой начала работать на Бориса Николаевича Ельцина. Но один материал жесткий и серьезный, я очень хорошо помню свой, я ездила в Приднестровье ровно с целью показать, что дал коммунизм. Коммунистический режим, вот что власть коммунистов дает, как выглядит республика, это отколовшаяся, назвавшая себя независимой, под коммунистами. Это было очень страшно. Действительно, был яркий, ну, материал. Я не хочу себя хвалить, как репортера, но впечатления у меня были очень живые, очень яркие от этих пустых полок, от того, от чего мы в Москве давно отвыкли. Мы, конечно, уже забыли, как это выглядит, эти очереди. И никогда я не забуду вот того впечатления своего от этого Тирасполя. Я пошла в детский мир, в котором никаких игрушек на полках не было, а лежали красные совки, которыми детки песок копают. И вот этот красный совок, это было так символично. И это было довольно жуткое, конечно, впечатление. И на полном серьезе я тогда была уверена, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, все это может нас отбросить ровно туда, в коммунизм, в Приднестровье, во все в то, что мы пережили, и в то, что нам так не хотелось возвращать. Что было дальше? Все знают. Начался жесткий передел прессы, появилось то, что называется информационными киллерами. Появился Сергей Доренко, который научил остальных, как можно уничтожать политического оппонента. Началась война против Лужкова и Примакова в пользу Путина, который тогда только-только появился на политической сцене. Путин с успехом ее выиграл, как потом выиграл все войны, пока не подчинил себе все медийное пространство. То есть многое из того, что мы получили сегодня в медиа, родом оттуда, из 90-х. Многое, но не все.
Елена Рыковцева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
И вот опять нас мало, неправильных ребят, кого телеканалы никак не охмурят, кого Россия, мама, готова съесть живьем. Опять нас, братцы, мало, что делать, так живем.
Юрий Ким, Андрей Макаревич, Михаил Ефремов, Игорь Губерман и другие неправильные ребята в программе «Культ личности» сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России
лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, и бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут. Бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Hot Bird».
Для азиатской части со спутника «Asiasat-7».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».